Джоан Дидион. Записи для Джона. Перевод Любови Сум. Читает Нона Троиновская. 29 декабря 1999 года. По поводу отказа от приема за лофта, я сказала, что примерно час после приема ощущаю себя так, словно утратила организующий принцип, примерно как после плантаторского пунша перед обедом в тропиках. Я сказала, что пыталась отделаться от этой мысли, поскольку разумом сознаю, что такого не может быть, ведь согласно настольному справочнику врача, даже вдвое большая доза не может вызвать подобного эффекта в первые несколько часов, а пиковый эффект наступает после 3-5 дней постоянного приема. Я осознала, что у меня имеется очень точно откалиброванное представление о собственном хорошем состоянии. Я очень боюсь утратить контроль, моя личность организована вокруг определенного уровня мобилизованности или тревоги. Далее я сказала, что пыталась продумать ту тревогу, о которой говорила на нашей последней встрече. Я сказала, что хотя я связывала ее с работой, встреча в Лос-Анджелесе и так далее, обсуждая это с тобой, я поняла, что тревога была сосредоточена на Кентане. Разумеется, так и было, — ответил он. Затем мы поговорили о моих тревогах насчет Кентаны. В основном о том, что ее депрессия может дойти до опасной черты. Постоянно настороже, звонки посреди ночи, попытки измерить ее эмоциональную температуру при каждом телефонном разговоре. Я сказала, что в каком-то смысле это кажется оправданным, а в других — нечестным по отношению к ней, потому что она чувствует нашу тревожность, как мы чувствуем ее. «Полагаю, она особенно остро ощущает вашу тревожность», — сказал он. Я ответила, «Очевидно, так и есть». Она говорила об этом не только нам, она упоминала это и доктору Кассу. Хотела, чтобы именно я обратилась к психиатру, а не ты. Он сказал, что, по его предположениям, она считывает тревожность нас обоих, но что-то в отношениях между ней и мной побуждает ее чувствовать мою тревожность более остро, побуждает подключаться к ней. Люди с определенными невротическими паттернами подключаются друг к другу. У людей со здоровыми паттернами подобного не происходит. Между вами и ею, несомненно, существует очень сильная взаимосвязь. Он хотел знать, сколько было Кентане лет, когда она оказалась у нас. Расспрашивал, как проходило удочерение. Сноска. Кентана была удочерена в 1966 году, сразу после рождения. Мы достаточно подробно поговорили об этом, и я сказала, что всегда боялась ее потерять. Когда наблюдали за китами. Гипотетическая гремучая змея в плюще на авеню Франклина. Он сказал, как все приемные дети испытывают глубокий страх, что их отдадут обратно, так и все приемные родители испытывают глубокий страх, что ребенка у них отнимут. Если не разобраться с этими страхами в ту пору, когда они к тебе приходят, то ты их искажаешь и одержимо фиксируешься на тех опасностях, которые можешь контролировать, на змее в саду, лишь бы не на той опасности, которую ты контролировать не можешь. Очевидно, тогда вы не разобрались с этим страхом. Вы отодвинули его в сторону. Это ваш паттерн. Вы идете вперед, вы прорываетесь, вы контролируете ситуацию благодаря своей работе и своей компетентности, но страх никуда не делся. И когда этим летом вы обнаружили, что ваша дочь в опасности, и вы не можете ничего контролировать или изменить, страх прорвался через ваши защитные барьеры. И я сказала, что, возможно, слишком ее опекала, но никогда не думала, что она так меня воспринимает. На самом деле она однажды описала меня как слегка отстраненную мать. Доктор МакКиннон, вы не думаете, что она воспринимала вашу отстраненность как самозащиту? Когда она сама прибегает к отстраненности ради самозащиты, разве вы только что не говорили мне об этом? Она никогда не оглядывается назад. С этого момента мы говорили о Кентане и Стивене. Сноска. Стивен Данн, младший брат Джона Грегори Данна, покончил с собой в 1980 году в возрасте 43 лет. Кентани и Доминик. Доминик Дан, племянница Джона, была убита бывшим бойфрендом в 1982 году. Доминик и Кентана очень дружили. Он спросил меня, буду ли я против, если он обсудит некоторые моменты, возникавшие в наших беседах, с доктором Кассом, поскольку ему представлялось, что они пригодятся и в беседах доктора Касса с Кентаной. Я сказала, я согласна, чтобы он обсуждал все, что сочтет полезным. Вернувшись к вопросу о том, почему моя тревожность больше беспокоит Кентану, чем твоя, у вас есть нечто, и это возникло задолго до ее рождения, что побуждает вас думать, будто вы не заслуживаете ничего хорошего. Я уверен, что вы считали огромным везением, что вы удочерили Кентану. И я также уверен, что вы считали себя недостойной этого, считали, что в каком-то смысле вы заслуживаете того, чтобы ее потерять. Это ненормальный паттерн мышления, и именно из-за него ваша вполне естественная в данной ситуации тревожность оказывается настолько острее, чем у вашего супруга. Она выходит за собственные пределы, она связана с чем-то другим. По какой-то причине вы росли, ожидая худшего. Вы не рассчитывали, что случится что-то хорошее. Каким-то образом вы росли без гена, отвечающего за отказ. 5 января 2000 года. Доктор МакКиннон сказал, что не знал о моем знакомстве с Хиллари Калифано. Сноска. Хиллари Калифано, 1939-2022. Жена политика Джозефа Халифано. Пик карьеры – министр здравоохранения в 1970-х годах. И надеется, что меня не огорчила встреча с ней. Я ответила, огорчить не огорчила, но возник вопрос, что здесь делают две более чем взрослые женщины, две женщины, которые живут в этом мире и имеют какие-никакие системы защиты. «Большую часть времени имеют», — сказал он. «Но порой в жизни происходят такие события, которые прорываются через самые прочно сконструированные системы защиты». Я сказала, это возвращает нас к тому, что он говорил на прошлой неделе и что заинтересовало меня. Я с самого начала использовала работу и компетентность как защиту от страха потерять Кентану. Я сказала, мне приходило в голову, что мои тревоги насчет работы и денег, которые становились особенно выраженными по мере того, как лето переходило в осень, в какой-то мере... Тут я прервалась. «Симптом», — сказал он. «Совершенно определенно». «Но не только симптом», — сказала я. «Отчасти эта тревога основана на реальных вещах». «Разумеется. Мир меняется. Становятся значимыми другие ценности». «Вот именно. Однако мир всегда менялся, и я с этим всегда справлялась. Но в это лето, возможно, впервые в жизни, я начала чувствовать, что могу и не справиться. Я думала, дело в моем возрасте, и отчасти так оно и есть». И все же эта тревога была слишком уж сильной. Что касается денег, у нас есть новый фильм, есть и возможности помимо этого. И что касается другой моей работы, единственная реальная проблема заключалась только в том, как найти для нее время. Но я была в ужасе. Так проявляется депрессия, которая проистекает из ситуации с Кентаной этим летом. Точно. Я сказала, что в этом отношении выходные у нас получились тревожные. С виду у Кентаны все было в порядке. Приехала ее близкая, понимающая ситуацию подруга. Мы даже шутили, когда мне пришлось ехать в больницу в связи с инфекцией глаз, что мы проводим все праздники в приемном покое и, наконец-то, не из-за нее. А потом в воскресенье около 12:30 раздался телефонный звонок. Я рассказала ему, как мы поехали к ней на квартиру. «И что, по ее словам, произошло?» — спросил он. Я рассказала. Он спросил, обратилась ли она в полицию. Я сказала, что нет. Ты спросил, где ее участок, и она ответила, что не знает. Я сказала, мы оба старались не задавать ей лишних вопросов. Она казалась слишком потрясенной, чтобы выдержать то, что могло быть воспринято как допрос. «Вы не хотели показаться обвинителями?» — сказал он. «Именно так», — сказала я. Мы не были уверены, но нам обоим показалось, что она пила. «Учуяли ли мы запах алкоголя?» — спросил он. Я ответила, что вроде бы нет, но окна были открыты, трудно было определить. Она повторялась, но речь звучала несмазанно. «Есть ли у вас альтернативный сценарий?» — спросил он. Я сказала, если бы мне пришлось продумывать альтернативный сценарий, а я это сделала, чтобы понять противоречие той ситуации, то вышло бы, что она рано рассталась с друзьями, пошла в бар и встретила кого-то, кто в итоге ударил ее либо в баре, либо на улице, либо у нее в квартире. «Где была кровь?» — спросил он. Я сказала, что на полу, между изножьем ее кровати и ванной. «То есть не у входа в квартиру», — сказал он. Я понимала, к чему он клонит. Затем я сказала, что один из моментов, который тревожит и тебя, и меня в связи с АА, сноска, анонимные алкоголики, не с АА как идеей, но с АА в его наиболее жестком варианте, это то, что подобного рода драматический провал как бы встроен в систему. Все или ничего. Тебе хочется выпить, ты сдаешься, и последствиями будет не просто похмелье и вина за то и за сё, как в реальной жизни. Нет, ты очнешься в канаве или снимешь в баре незнакомца, который тебя изобьет. То есть вы считаете, что дело в выпивке? — сказал он. Нет, — сказала я, — я не считаю, что дело в выпивке. О том и речь. Я сказала, что ты и я обсудили это и хотели поговорить об этом с Кентаной. Но возник ряд препятствий. Она занята или не хочет проводить вне дома два вечера подряд, так что мы не сумеем повидаться до выходных. Да и тогда я не удивилась бы, если бы появились новые препятствия. По телефону тем временем она казалась в полном порядке, была исполнена энтузиазма. Я даже получила сегодня готовый бланк на возмещение медицинских расходов, все нужные документы подготовлены, осталось только отправить. Так что я не знаю, будет ли продуктивно или контрпродуктивно поднимать этот вопрос столько дней спустя. Вам, очевидно, придется действовать на ощупь. Вопрос в том, чего она ожидает от вас. Некоторые взрослые дети, полагаю, у нас один из таких случаев, обладают способностью ставить родителей в почти невыносимое положение. Если заговорить об этом прямо, подсознание сообщит такому ребенку, что вы ему никогда не доверяли. Так чего и стараться, проще поступать так, как хочется, и врать. Если же не заговорить, то же самое подсознание заявит, что это доказывает, вы не любите своего ребенка и не заботитесь о нем. Так ведут себя маленькие дети. Ты видишь, как я играю на улице, и тебе все равно, что меня может переехать машина, заявляет ребенок. Но стоит выбежать за ним на улицу, и он скажет, что вы мешаете ему взрослеть. Я бы хотел понять, какая версия у нее сложилась о том, как вы и ее отец выражаете свою любовь к ней. Нуждается ли она в вашей гиперопеке? Нуждается ли в том, чтобы вы ее обвиняли, ругали? Таково ли ее единственное представление о том, что значит быть любимой? Дети часто думают именно так, но в нормальном развитии наступает момент, когда они это преодолевают. Я знаю, это одна из задач, которые доктор Касс ставит для Кентаны, и одна из причин, по которым он отправил вас ко мне — сломать паттерн, в котором она провоцирует вас на определенную реакцию, и вы так и поступаете. Поэтому, думаю, вам стоит поговорить с ней не напрямую. Вы могли бы сказать, что хотите знать, как, по ее мнению, выражается ваша любовь к ней. Потому что если она считает, что вы выражаете свою любовь замечаниями, обвинениями или излишней опекой, вам нужно поговорить с ней. А ей нужно поговорить об этом с доктором Кассом. Мы подозреваем тут наличие паттерна, и этот паттерн мы хотим переломить. «Как же это делает большинство детей?» — спросила я. «Они вырастают». И тогда я спросила, как. «Доверие. Они научаются верить, что родители им доверяют». 12 января 2000 года. Я сказала, что в конце сессии на прошлой неделе он говорил что-то насчет доверия или недостатка доверия между матерями и детьми. Чувство, что тебе доверяют, служит ключом к сепарации, к взрослению. И я отмахнулась от этого, как от нерелевантного, незначимого для меня. Я сказала, что это все же застряло у меня в мозгу. И позднее, в тот же вечер или на следующий день, я припомнила запись, которую сделала, когда писала заметки для своего последнего романа. По-видимому, я сделала эту запись вскоре после смерти отца. Смерть отца стала одним из импульсов для написания этого романа. Но запись была не об отце, а о матери. Я нашла ее, и она оказалась интересной, поскольку указывала на некоторое недоверие или непонимание между матерью и мной. Я протянула ему эту запись. «Ну да», — сказал он. «Вот оно. Замечательный инсайт». «Замечательный или нет», — сказала я, — «он не очень-то помогает попросту продолжать жить. Он даже контрпродуктивен, учитывая, что матери уже 89 лет. Едва ли мы решим какие-то проблемы, разбираясь с этим». «Это ведь касается не столько вашей матери, как вы думаете? Разве речь не о том, чтобы исправить ваш способ общения с дочерью? Поскольку мы все носим в себе небольшие осколки наших отцов и матерей, нет ли вероятности, что вы воспроизводите что-то из этого паттерна, в свою очередь, уже с дочерью?» Я сказала, что накануне за ужином заговорила с ней об этом. Она вроде бы заинтересовалась, но беседа сместилась с личного к обсуждению политических настроений 1950-х. «И все же это хорошее начало», — сказал он. «Вы сможете вернуться к этому в другой раз. Чем больше вы будете говорить друг с другом, тем ближе к этому подберетесь». Я сказала: «В настоящий момент мы совершенно не понимаем, что у нас с ней происходит». Некоторое время, когда она перестала пить, Кентана казалась очень открытой, а сейчас кажется вновь закрытой, сопротивляющейся. Например, однажды она попросила меня сходить с ней на собрание АА, и я пошла. Сначала мы отправились в церковь, потом на собрание, потом встретились с тобой за ланчем, и это был хороший открытый день. Потом мы ушли в подготовку к праздникам, а она была очень занята, и когда я недавно ее спросила, стоит ли мне снова пойти с ней на собрание, она воспротивилась. Сказала, что приводить людей со стороны не очень правильно. Честно говоря, я не знаю, собирается ли она сама пойти». «Вы хотите знать, как побудить ее пойти на собрание?» — спросил он. «Сходите сами на собрание Ал-Анон». Сноска. Связанные с АА группы для людей, чьи близкие страдают алкоголизмом. «Сходите несколько раз. Вам придется найти группу людей, соответствующих вашему интеллектуальному и социоэкономическому уровню, но на Манхэттене это не проблема. Если она будет знать, что вы это делаете, вероятность того, что она будет ходить сама, повысится до 90%. И я думаю, что ей нужна программа. Одного только психиатра в ее случае недостаточно». Я сказала, что у меня проблемы с Ал-Анон. «Конечно. А у нее проблемы с АА», — сказал он. «И вы собираетесь сказать, что она-то алкоголичка, а вы нет? А я отвечу, что вы мать алкоголички. И она не удержится в программе, если решит, что вы этой программе не доверяете. Я бы даже сказал, что у вас, конечно же, есть проблемы с Ал-Анон. У вас проблема с группами. Вы не доверяете им. Вы не знаете, какая у них повестка. Вам это ничуть не напоминает о вашей матери?» Я сказала: «Это кажется натяжкой, но я об этом подумаю». «Я дам вам домашнее задание», — сказал он. Я начинал с традиционного анализа по Фрейду, но был не удовлетворен результатами и потому включил кое-какие техники бихевиористов. Бихевиористы используют домашние задания для ускорения процесса. И вот ваше домашнее задание. Покажите дочери ту запись, которую вы показали мне.